Студия «Стереолитр» и мобильное приложение «Буклис» представляют. Подкаст «Мастера фантастики».
Всем привет, дорогие слушатели подкаста «Мастера фантастики». С вами очередной выпуск, и сегодня у нас тема такая, которую я обещал уже давно, и многие, наверное, думали, что я об этом забыл, но я не забыл. И сегодня с нами великолепный писатель, один из самых лучших, на мой взгляд, и не только на мой, писателей фэнтези на русском языке из существующих в этой вселенной на сегодняшний день, Роман Суржиков, который ответит на вопросы, которые я придумал и которые вы ему задали в нашем опросе ВКонтакте. Итак, Роман, привет! Большая радость для нас всех слышать тебя, а у меня еще и радость видеть тебя.
Привет, Кирилл! Всем привет! Рад поучаствовать в подкасте.
Первый вопрос. Скажи, как бы ты сам охарактеризовал жанр своего цикла «Полари»?
Хороший вопрос. Когда я его начинал, я его характеризовал как темное фэнтези. Позже, скажем, по мере развития событий, скажем, ну, не секрет, некоторыми ориентирами для меня были, ну, не то что ориентирами, персонами, с кем я себя сравнивал, был Джо Аберкромби, ну и Мартин в какой-то степени. Так вот, где-то на уровне второй книги, на уровне лишь одной звезды, я уже понял, что сравнивая себя с ними, если их считать образцами темного фэнтези, то меня все-таки именно темным фэнтези называть нельзя. Сейчас Фантелаб меня определяет как эпическое фэнтези, я с этим не спорю. Техно-фэнтези некоторые говорят, мне тоже нравится. Все-таки паровозы, электричество и все остальное.
Да, техно-фэнтези мне тоже очень нравится. Но ты знаешь, я... ты просто не представляешь себе, какая у меня была реакция, когда я закончил... Вот мы с тобой ведь разбили на три тома «Стрела, монета, искра» книгу. Я когда третий том дочитал, и когда вот эта концовка с торговцем и всей вот этой ситуацией, которая там сложилась и разрешилась, я отправлял такие сообщения своему звукорежиссеру, я... Там просто у меня вот горело все, реально, я просто ходил по квартире из угла в угол и восторгался, я говорил, да это же просто невероятно как круто, потому что, ну, мне, например, я не знаю, может, для кого-то это будет спойлер сейчас, да, но мне, например, очень всегда нравится, когда какой-то есть такой поворот, который вроде как, и ты его не ожидаешь, а с другой стороны... Вот он как нельзя к месту здесь. И вот эта вся история с этими арбалетами, погони на лошади, выстрелом. И это просто меня повергло в невероятный шок. Я такого удовольствия от концовок книг очень давно не испытывал. Ну, мне кажется, что техно-фэнтези — это прямо отличное описание. Особенно учитывая паровозы и все эти штуки. Руслан Жириев спрашивает, и я думаю, многим хотелось бы это знать, чьими произведениями ты вдохновлялся при написании своего цикла? Ну, ты частично ответил уже на этот вопрос.
Скажем так, на самом деле с Аберкромби я познакомился уже как раз когда писал первую книгу. Если говорить так совсем напрямую, вот вдохновлялся, как раз в 2014 году, когда я задумывал весь этот мир, больше всего я был под впечатлением от Лоис Макмастер Буджелд. Его, ее бароярский цикл на меня произвел тогда очень сильное впечатление. Хотя на самом деле, ну, Барояр — это откровенный sci-fi, это не фэнтези. Она не о том, о чем я, и не в таком стиле, но просто я был под сильным впечатлением, было много эмоций от нее, от Буджелд. И хотелось сотворить что-то свое крутое. То есть, если я у кого-то черпал вдохновение, то это у Буджелд. Скажем, да, сходство с, не знаю, с Аберкромби, которое некоторые читатели усматривают. Может, скорее просто от того, что как бы мои мысли в чем-то совпадают с мыслями Аберкромби. На момент, когда я придумал эту вселенную, я Аберкромби не читал. Ну, как-то так.
Но я бы скорее с Джорджем Мартином больше нашел бы сходство, чем с Джо Аберкромби. Ну, просто потому что такой похожий сеттинг с всякими этими дворянами и герцогами, лордами и так далее, и так далее. Оно вот скорее так ближе к «Песне льда и огня», чем...
Ну, в принципе, да. Самые классные герои северяне, это уже тоже о чем-то говорит.
Ну, у Аберкромби тоже самые классные герои северяне, между прочим.
Это правда.
Да, у него крутые северяне тоже. Прям... Ух, какие северяне. Следующий вопрос. Почему вот когда ты решил написать большую книгу, скажем так, ты сразу определился с тем, что это будет именно фэнтези, а не какой-нибудь sci-fi? Ну, просто я лично считаю, что от sci-fi до фэнтези там один шаг на самом деле. Какой-нибудь сеттинг Star Wars, да, допустим, или Вархаммера 40 тысяч, он ничем не отличается от фэнтези, по большому счету.
Пожалуй,
в принципе, и у Буджел тоже там во главе угла наука-то не стоит совершенно в Барояре. Там совершенно другие вещи, которые очень легко бы в любой бы фэнтезийный сеттинг уместились, я считаю. Так, в общем, вопрос-то, почему именно фэнтези ты решил выбрать?
Очень просто. Я хотел феодализм. Когда я задумал мир, вот буквально первая черта, которую я придумал про этот мир, я хочу, чтобы он был феодальным. Вот, чтобы были, ну, как бы... дворяне, рыцари, крестьяне, купцы, чтобы были замки, кони и все, как бы вот это вот, все тому подобное. Причем именно феодализм по западному образцу, скажем, где герцоги и рыцари, а не князья и бояре. Вот. Ну и понятно дальше, да, что это вписывалось больше всего в жанр фэнтези. Сайфа я раньше писал в свое время и как бы немало им увлекался и чтением, и написанием сайфая, но... Вот именно в тот момент, когда придумал Полари, хотелось феодализма и средних веков.
Алексей Панов интересуется, есть ли в планах когда-нибудь, пусть даже там через 10 лет или 15, какие-нибудь произведения других жанров? Например, что-нибудь про космос. Вот. Это очень волнующий вопрос.
Да, есть уже написанное произведение про космос. И в планах есть... Ну, на самом деле у меня... очень много разнообразных планов. Главная проблема среди них — выбрать. Вот когда закончу Полари, будет такой вопрос: выбрать, какой из планов реализовать. И научная фантастика там тоже есть. Что касается космоса, космооперы, ну, в свое время я очень любил этот жанр. Там, Иван Ефремов «Туман из Андромеды» — это любимая книжка детства. Затем «Дюна» — вторая любимая книжка детства. Соответственно, космос, да, я сильно любил. Но потом как-то создалось такое ощущение, что космоопера умерла. Что это жанр, ну, он жил в 20 веке, и он остался в 20 веке. Поэтому с какого-то момента я перестал об этом думать. Сейчас вот, собственно, начинаю подумать, что, может, не так все плохо в жанре космической фантастики. Может быть, и стоит обратить на него взгляд.
Задаем следующий вопрос. Ты мне как-то говорил, что хотел показать традиционные рыцарские качества. Доблесть, честь, храбрость. Почему ты так вдохновляешься рыцарством и вот этим всем феодализмом и всеми вот этими интересными качествами?
Из-за дефицита, видимо. В современном мире не хватает этих качеств, я их редко встречаю. А в те времена, когда я был юным, скажем, ребенком, то было еще время, когда было принято это воспевать. Ну, скажем, в числе любимых фильмов детства это «Баллада о рыцаре Айвенго», в котором песни Высоцкого, ты помнишь. И вот, в частности, Мартин всем хорош, кроме одного. Глобальный трэш, отсутствие, собственно, у кого бы то ни было чести и достоинства, очень смущает. Ну, почти у кого бы то ни было. Есть редкие исключения, как правило, там...
Бриенна Тарт.
Ну, Бриенна Тарт, Джон Сноу.
Да, Джон Сноу тоже.
А так, как правило, это люди, которые друг друга предают... чаще, чем дышат. И вот да, у меня создалось такое дефицитное чувство, что в современном мире этого не хватает. И из-за этого возникла ностальгия по этим качествам.
Но на самом деле, действительно, в темном фэнтези такая тенденция к тому, что все вот эти качества перечисленные, они скорее высмеиваются и обращаются... ну, в какую-то шутку модно стало воспевать негодяев.
Скажу на этот счет еще такое. Недавно был членом жюри конкурса рассказа «Блэкджек», фэнтезийного и фантастического. Там было огромное количество рассказов, в которых фигурировали рыцари и драконы. И там была тьма всевозможных комбинаций. Рыцарь женился на драконе, дракон изнасиловал рыцаря, рыцарь и дракон вместе подеребанили приз за убийство дракона. Там дракон оказался не драконом, а иллюзией. То есть была куча возможных вариантов, кроме одного. Рыцарь пришел и убил дракона. И вот это как-то настолько для меня показательно, что в современном мире готовы придумать что угодно, кроме вот по-честному совершить подвиг. Это не получается. Любые увороты, любые отмазки от этого, любой выход найдет автор, лишь бы не ставить героя перед необходимостью совершить подвиг.
Про, собственно говоря, Полари теперь будут вопросы. И такой вот вопрос задает Миха Мих. Знаешь ли ты о существующей конспирологической теории о том, что праматери и праотцы — это инопланетяне или представители более развитой расы со звезды, разбившиеся космонавты? Из-за этого священные предметы лежат глубоко под землей, в воронках от взрыва и творят по меркам аборигенов невероятные чудеса. Это предметы обихода и технологии пришельцев со звезды. Как-нибудь можешь прокомментировать это?
Могу прокомментировать только таким образом, что есть авторская версия того, откуда берутся и брались, и будут браться предметы, и того, с какой целью и каким образом пришли в этот мир праматери. К концу, собственно, пятой книги это будет раскрыто. Сейчас, естественно, я не буду отвечать на этот вопрос, поскольку это станет спойлером. Но, скажем так, это не ушло от авторского внимания, разумеется, это будет освещено в свое время.
Пятая книга будет последней, я так понимаю, в этом цикле, и завершает полностью,
последняя без всяких намеков на продолжение. Возможно, впоследствии будут приквелы, но основную линию, да, пятая книга завершит.
Виктор Чекман спрашивает. Вопрос от начинающего писателя. Как вы определяете после написания черновой сцены, хороша ли она? Насколько доверяете интуиции и что в нее вкладываете?
Хороша ли сцена, я определяю не после написания, а во время. После я перечитываю, естественно, свои тексты потом, позже, и да, вижу еще раз какие-то ошибки или не ошибки, или успехи. Но уже в момент, когда я пишу сцену, я уже знаю, хороша ли она. Главный критерий я чувствую то, что чувствуют герои, я вижу то, что видят герои, либо не вижу и не чувствую. То есть для меня описание какой-либо сцены, по крайней мере, экшеновой сцены, это скорее операторская работа. То есть правильно разместить камеру и правильно снять то, что происходит с героем. Если мне это удалось, то я чувствую то, что он чувствует, и по этому чувству понимаю, что все хорошо. Когда сцена не хороша, в какой-то момент я ощущаю, что мне скучновато ее писать. Вот это критерий того, что сцена не удалась. Я доверяю чувствам, если адекватно ли герои, например, в этот момент чувствовать страх, и я чувствую страх, когда я это пишу, то это хорошо. Но считать ли это интуицией, не знаю. Для меня главный критерий качества сцены — это эмоции. И ни разу же убеждался в том, что хорошо сделанная эмоциональная сцена дико цепляет читателя. Когда вы, все, кто слушает этот подкаст, дойдете до четвертой книги, вы прочтете в ее конце сцену, в которой участвует Иона. И скажу так, у читателей была просто тысяча замечаний о том, как Иона вела себя в этой сцене, как она там, какие тактические маневры она применила, как распорядилась теми воинами, что у нее были. Но каждый, кто прочел четвертую книгу, обязательно вспоминает эту сцену. Вот просто ни от кого она не скрылась. И я понимаю, что неважно, сколько там реальных помарок, связанных с тактикой боя, сцена эмоциональная, она зацепила всех. Ну вот это и есть критерий для меня.
Отлично, спасибо. Скажи вот, меня вот лично интересует такой вопрос. Джо Аберкромби, нам, когда мы задавали ему вопросы, он говорил, что ему на самом деле абсолютно без разницы, кто там умрет, кто останется в живых. Он говорит, что все эти герои и персонажи, они существуют только на потеху толпе. И он вообще ни малейших угрызений совести не испытывает, избавляясь там в нужный момент от одного или от другого.
Я слышал его интервью, да, я помню эти слова.
У тебя как с этим обстоят дела?
Прямо противоположно. Вот с точности да наоборот. Герои существуют не на потеху толпе. Они существуют потому, что мне не нравятся такими. Я хотел их создать именно такими, что называется, вдохнуть в них жизнь. Я стараюсь не создавать, скажем, плоских героев, даже второстепенных. То есть, если я создаю героя, я пытаюсь создать живого человека. И на самом деле, в какой мере он потешит толпу, вот это для меня довольно безразлично. Для меня важно, в какой мере он живой. Если вот я его вижу как живого человека, это меня радует. Но, соответственно, и убивать его потом сложно. Известны моменты, когда вот я потом недельку отходил после какой-нибудь яркой, зрелищной смерти. Потом не сразу получалось снова сесть за клавиатуру. Но одно могу сказать, я не рассчитываю наперед, кто выживет, кто умрет. У меня есть план, когда какая загадка раскроется, когда какая тайна будет предъявлена читателю. Но нет плана, кто доживет до конца всей серии. То есть это пока что неизвестно. Некоторые герои точно выживут, некоторые точно умрут. Но для многих есть вопрос.
Это классно. То есть это такая своеобразная фантастика пути, как говорит Брэндон Сандерсон, когда писатель заранее не знает, чем, как будут развиваться события. Все это происходит по
именно
ходу
так. На жизнь героя в значительной степени влияет сам герой. Я его ставлю в какие-то обстоятельства, но потом вижу, что человек такой, как вот этот герой, в этих обстоятельствах поступил бы вот так. Соответственно, от того, какой выбор он делает в данной ситуации, складывается его судьба так или иначе. И поэтому, да, личные судьбы героев я вижу не очень далеко наперед.
Степан Владимиров спрашивает. В печатном издании «Стрелы, монеты, искры» на последней странице есть довольно странный постапокалиптический арт. Имеет ли он отношение к истории мира Полари, или это так представляет себе этот мир издатель? Что думаете о печатном издании? Были ли проблемы какие-то с изданием?
Этот рисунок – одна из самых удивительных шуток издателя, с которыми я вообще встретился. А издатель не согласовывал со мной иллюстрации. Иллюстрации нарисовал художник на свое усмотрение, и со мной они согласованы не были. Некоторые иллюстрации более-менее попадают в тему. В частности, мне очень нравится, в каком стиле оформлена карта. Иногда некоторые персонажи похожи сами на себя. Но вот этот постапокалиптический рисунок в конце... Там, если хорошо присмотреться, там даже можно увидеть надпись «Гастроном» или «Продукты», что-то в таком роде. То есть видно, что это не Полари, что это разбомбленный такой русский или даже советский город. Какое он отношение имеет? Колючая проволока, опять же. Как это связано с Полари? Понятия не имею.
Получается, ты вообще к оформлению этого печатного издания не имел отношения совершенно?
Я предоставил им черновик карты. Карту они рисовали с моей карты авторской, но придали ей определенный стиль. Остальное на свое усмотрение сочинял художник-иллюстратор. Что сразу скажу, больше всего ему удался поезд. На первой странице есть, собственно, поезд. Вот он очень близок к тому, как я себе представлял поезд. Вот, остальное с нюансами.
Инесса Сбоева спрашивает, кто из героев давался сложнее всего?
На начальном этапе Минерва. Собственно, Минерва вообще для меня была... большим вопросом от самого начала, включать ли ее в список главных героев. Та линия, которая сейчас читателю известна как линия Искра, у меня был вариант, при котором эту линию описывают от лица графини Сибил Нордвуд. И это мне виделось более лучшим вариантом, потому что миром не только девушка, но еще и молодая девушка. Я знаю довольно мало примеров, когда главной героиней книги делают молодую девушку, и, скажем, она справляется с этой задачей. Я о чем? Ну, скажем, чтобы пройти какие-то сюжетные перипетии, протащить на себе сюжет, герою нужна определенная, что ли, сила характера. И даже не только в девушке, наверное, дело, просто в молодости. Ну, то есть молодой герой не всегда справляется с действительно тяжелыми событиями. Молодой герой обычно оказывается в более юношеской, более такой приключенчески веселой литературе. Поэтому у меня были большие вопросы, делать ли вообще Минерву одним из главных героев. Когда я все-таки решил рискнуть, первые несколько глав, да, давалось с трудом, как, собственно, от ее имени писать, как начать думать, как она. Остальные то, как бы, герои начинают с спокойной ноты. У нее бабах сразу в первой же сцене убили отца. Тупо в первом предложении. Но потом... скажем, я с ней сжился, пошло хорошо. Уже где-то на уровне третьей книги я уже от имени Минервы писал такие полотна текста, что читатели наоборот жаловались. Ой, ее тут слишком много, зачем ее столько, надо поменьше. Результатом большого творческого поиска в лишь одной звезде являлся Мэнсон. Вероятно, который шут операторский. Mm-hmm. Вероятно, ты еще не дочитал до глав, там, где он появляется.
Нет.
Он появится, и ты увидишь. Я старался от него создать особый стиль вообще повествования, связанный с его, с тем, что он наркоман. Вот. И да, там было тоже непросто. Ну и Адриан, владыка Адриан. В чем с ним сложность? Ну, в какой-то степени он должен был быть показан как идеален. Глазами Миры она его видит сперва как, ну, скажем, как злодея, потом с какого-то момента начинает им восхищаться, и вот с момента восхищения его надо показывать как идеал. Идеалы всегда сложно показывать, чтобы они не вышли картонными. Создать живой идеал было не очень легко. Пожалуй, да, вот эти персонажи.
Понятно. Спасибо большое за ответ. Ну, я вот на портале Книга.орг в комментах, там кто-то выдвигал очередную конспирологическую теорию о том, что не может человек мужского пола так описывать ярко мир вокруг глазами вот юной девушки. Особенно они восторгались, там эти комментаторы, сценой бала, где Минерва танцует с Адрианом на балу. И то есть там все так описано, как он, какой он красавчик, какой он вот такой весь из себя, что да, действительно, я когда читал, я тоже думал, ничего себе, вот действительно, вот дядька сидел, и вот он действительно такое мог написать, ну, было и удивительно, это просто... Ну, очередной комплимент твоему писательскому таланту.
Я слышал даже теорию, согласно которой Суржиков – женщина. Поэтому вот я надеюсь, что вот ты видишь видео, и ты сможешь опровергнуть. Это не от Суржиков мужчина.
Следующий вопрос. Какова писательская технология твоя и каков распорядок дня? Вот сколько, допустим, ты пишешь? Каждый день ты пишешь? Или там это от случая к случаю? Или, допустим, ты берешь какой-то период, скажем, неделю и ставишь себе цель, вот за неделю я должен 100 страниц написать. Вот как это происходит у тебя?
Я ставлю себе цель на неделю. Минимум за неделю нужно 15 страниц. Лучше 20, еще лучше 25. Я не пишу каждый день. У меня немалых усилий занимает, скажем, перевоплощение. То есть я пишу в значительной степени от души, от чувства, поэтому я не могу механически сесть и просто сразу начать писать. Мне нужно какое-то время, чтобы настроиться, представить себя, что я нахожусь в мире Полари. Я вижу то, что я вижу, я думаю о том, что думает этот персонаж. Когда я уже сажусь писать, я трачу где-то полчаса, час на то, чтобы хорошо продумать ту главу, которую буду писать, и настроиться на вот эту главу. Начать, грубо говоря, думать мыслями того персонажа. И потом уже с момента, как настроился, стараюсь писать по максимуму. Там 5-6 часов подряд. Там, ну, до конца дня, грубо говоря. Естественно, в таком режиме каждый день писать тяжеловато, потому что в тот день, когда я пишу много. Поэтому я в неделю выделяю дня 3-4, там, допустим, 3 дня часов по 6 писательства в день. Скорость в среднем 1 страница в час.
Скажи, вот, допустим, ты написал за неделю 15 страниц. Есть ведь какие-то люди, которые с тобой работают и занимаются вычеткой текста, или ты всем этим сам заправляешь?
Всем сам. Причем пишу, по сути, сразу на чистовик. То, что в итоге видит читатель, от того, что я написал изначально, отличается очень мало. Ну, есть главы, которые потом уже, перечитав всю книгу, я понимаю, что вот эта глава, скажем, по настроению или по событиям не очень вписывается, ее приходится переписывать. Но это редко. Как правило, глава, я ее перечитываю, делаю там минимальные правки, исправляю какие-нибудь ошибки, тавтологии, которые у меня часто бывают, и все, она идет в книгу. Когда я продумываю главу уже перед тем, как садиться писать, я многие сцены продумываю прямо в словах, прямо в диалогах. Этот скажет вот это, а этот вот это. А в это время там так-то горели свечи, так-то заходило солнце и так далее. То есть так называемый черновик главы в значительной степени находится уже в мыслях. Потом я его начинаю просто набирать, и то, что не успел продумать, уже допродумываю, когда пишу. То есть... По сути, да, то, что я пишу, это уже чистовик.
Это очень круто, очень круто. Я просто сам очень далек от литературы в плане написания ее. Я никогда не хотел стать писателем, но мне это очень интересно, любопытно, эта тема, потому что, ну, я, например, не обладаю такой усидчивостью, хотя, казалось бы, да, я сижу на одном месте, там, в одном положении, бывает, по 4-5 часов подряд,
ну, вот
там,
да,
с микрофоном. Но я не могу себя в жизни никогда себя не заставлю просто там 10 страниц текста написать, потому что, допустим, сделать сценарий для подкаста, для меня это целая история, для меня это нужно целый день ходить кругами вокруг стула, прежде чем я просто сяду, хотя я знаю, что это у меня там полчаса займет от силы, но собраться вот это самое сложное для меня. Поэтому тема эта меня очень интересует. Алексей Панов спрашивает, бывает ли у вас творческий ступор? Если да, то как боретесь? В чем черпаете вдохновение?
Хороший вопрос. Да, немного бывает. Значительный, ярко выраженный творческий ступор у меня в промежутках между книгой. Вот закончил книгу, перед тем, как писать следующую, у меня несколько месяцев такого полукоматозного состояния, когда вот мысли не идут, и на душе как-то не так. Ну, связанное с тем, что много чего думал, собственно, написал, вылил на бумагу, и на душе становится пусто, и от этого, да, становится, наступает кризис. Как правило, от этого помогает просто время. Там проходит полгода, я отдохну от предыдущей книги, и уже обратно все есть. Когда пишу книгу, именно ступора такого в духе не пишется, не бывает. Бывают сомнения. Ой, что-то мне кажется, что то, что я пишу, это слегка похоже на говно. Перечитываю главу, да, и вот как-то берут сомнения, не стереть ли все к чертям собачьим. Иногда действительно это говорит о том, что глава нуждается в правках, что, скажем, что я что-то в ней упустил. То есть описал то, что там должно быть по сюжету, но при этом что-то не дожал, скажем, не докрутил. Какой-то герой вышел недостаточно ярким, не так себя проявил, как мог бы. Ну, то есть из этой главы можно было выжать больше, я выжал меньше. Приходится переделывать. Иногда это просто бывает, ну, сомнения, свойственные, что ли, для процесса творчества. То есть когда пишешь, сомневаешься время от времени. От этого помогает, ну, не знаю, перечитать предыдущие главы, которые хорошо удались, понять, что да, что я все-таки умею.
Ясно, спасибо большое за ответ. Я думаю, что Алексей Панов будет удовлетворен. Кстати, он очень много задал вопросов. Там было несколько человек, которые прям целую пачку задали вопросов. И вот он же спрашивает, а играете ли вы в игры, Роман? И какие игры сегодня у вас в топчике?
Играю и в настольные, и в компьютерные. Вот прямо сегодня было дело, играл в «Героев меча и магии», пятый. Угу.
Итак, а теперь топ-3 твоих самых любимых книги из научно-фантастического жанра.
Фрэнк Герберт «Дюна». Это топ-1 вообще без вариантов. Второе место, пожалуй, «Пикник на обочине» Стругацких. Третье – «Хоббит. Туманность Андромеды».
Угу. А скажи, а почему ты именно «Дюну» ставишь на первое место? Вот чем лично тебя привлекает «Дюна»? Вот у меня есть такая теория о том, что «Дюна» приобрела свою популярность во многом потому, что, скажем так, вот эта вся пустынная арабская тематика, она в те годы, когда Фрэнк Герберт написал самую первую «Дюну», это все было в диковинку, и людей именно это привлекло. То есть вот этот весь антураж, он был тогда привлекателен, но сейчас, при всем моем уважении, мне кажется, что эта книжка, она немножко потеряла свою актуальность ввиду того, что сейчас засилие как раз-таки вот этой всей арабской культуры, она из каждого утюга доносится сейчас до ушей и глаз людей. И мне вот интересно твое мнение. Что конкретно тебя привлекает в «Дюне»?
Я расскажу. Не только в «Дюне», вообще в научной фантастике меня привлекает то, когда автор выходит за пределы, собственно, научной фантастики. Многие фантасты, например, Айзек Азимов, прекрасный фантаст высочайшего уровня. А вот, однако, его подход к делу он придумывает идею, и его произведение направлено на то, чтобы раскрыть эту идею. Там есть целый цикл рассказов, которые просто иллюстрируют то, как работают законы роботехники. По каждому закону роботехники есть по нескольку рассказов, которые описывают, как он работает. А все. Если рассказ раскрыл идею автора, такой автор, как Азимов, считает, что он молодец и справился с задачей. И он действительно молодец. Но мне кажется, что автор может сделать и больше. Не только раскрыть свою идею, высказать какую-то мысль, но и создать большой, богатый, насыщенный мир. Написать стильно, создать стилистику, создать ярких, объемных персонажей. Это все не обязательно делать в рамках научной фантастики. Фантастическую идею можно передать и без всего этого. Можно не создавать объемных персонажей. А можно создать, и будет круто. В частности, Стругацкие так делают всегда.
Как раз в «Пикнике на обочине» там все предельно ясно. За что любят эту книгу, я могу понять. Я не могу понять, за что «Дюну» любят. Вот, потому что я озвучил 3 книжки из «Дюны», и больше никогда в жизни я не открою эту серию книг. Первая книга мне... Не то чтобы она мне понравилась, я не могу это сказать, этого. Она мне не понравилась... Но она еще была терпимая. По крайней мере, там какое-то было развитие сюжета. Но дальше я, ну, у меня просто нету сил. Там постоянно герои что-то трут. Они постоянно вот разговаривают. Там разговоры. И это все продолжается без конца. И, в принципе, по большому счету, сюжет, он стоит на месте все время. Там вот такое чувство, что, ну, скажем, третью книгу «Дети Дюны», ее, я думаю, можно было бы в камерном театре с использованием там 6 актеров поставить, потому что там вообще, кроме 6 человек, никакого участия в сюжете никто не принимает. Ну, то есть, может, там их и не 6, там 10, но в любом случае, там постоянные вот эти терки. Я не понимаю, например, вот...
Насчет того, за что любят первую книгу «Дюна», скажем так, уместно спросить, а за что любят «Игру престолов»? Первые 2 книги «Игры престолов» по сюжету довольно мало отличаются от первой «Дюны». Если оценить сам рисунок сюжета, ключевые события типа смерть одного из главных героев посреди книги, за которого потом начинает мстить его сын, который поднимает на праведную войну каких-то аборигенов там, и так далее, становится чуть ли не мессией. Хитроумная борьба за власть, подразумевающая взаимные интриги великих домов. А первая «Дюна» и первая «Игра престолов» очень похожи между собой. Если мы понимаем, за что любят «Игру престолов», за это же любят и «Дюну». За масштаб и таинственность, и вот это политическое переплетение. Вторые и третьи книги, конечно, да, они хуже. Там ситуация иная.
Ну, все-таки я не знаю. Когда вот сравниваю «Дюну» и «Игру престолов», я могу сказать одно. Джордж Мартин, он как бы не писал, ну, скажем так, довольно уныло начало «Игры престолов», но самая первая сцена, где дети Неда Старка находят волчат, и где Нед Старк отрубает голову дезертиру, она сразу цепляет. Вот она вот за одну секунду цепляет. А сцена со шкатулочкой, когда Пауль Атрейдес с какой-то бабуленькой и со своей мамой там сидит, какое-то испытание проходит, ну как-то, блин, не очень выгодно на самом деле на фоне отрубленной башки и проткнутого оленьим рогом волка, который там 7 волчат разбросал. Ну, не знаю. Как-то
согласен,
у Джорджа Мартина драйва
больше. Я
согласен,
могу это прокомментировать так. Дело в том, что я сначала смотрел фильм Дэвида Линча «Дюна», а потом читал книгу. Когда я читал эти сцены, я уже, ну, буквально визуализировал их себе глазами Дэвида Линча. За счет этого они были более яркие. Может быть, если бы я читал, не глядя фильм, они бы мне тоже показались скучноват. Может, в этом смысле.
Может быть. Понятно все. Спасибо за ответ в очередной раз. Ну и последний вопрос. Будем закрывать наш сегодняшний подкаст им. Инесса Сбоева задает вопрос. Как долго вы, Роман, вообще вынашивали идею всего своего цикла «Полария»? Сколько вот потребовалось вам времени, чтобы уложить у себя в голове, скажем так, основную конструкцию сюжета от начала и до самого конца. Или, может быть, еще до сих пор остаются какие-то белые пятна на этом полотне повествования, которое в вашей голове именно существует.
Начну с того, что первый подход к этому циклу я делал вдвоем со своей тогдашней спутницей жизни Юлией Барановской. И вот мы вместе первую книгу обсуждали, продумывали с августа по декабрь. 4 месяца. 2014 года. В декабре я начал писать. Но это на том этапе была продумана первая книга, и основные тайны, которые будут потом раскрыты в последующих книгах. Сюжеты второй, третьей, четвертой книги я додумывал уже, естественно, потом, перед тем, как работать, собственно, над второй, третьей, четвертой книгой. Так что могу сказать, что белые пятна существуют до сих пор. Я сейчас знаю разгадки главных тайн и главные сюжетные события. Но уже упоминал то, чего я не знаю. В частности, я не знаю, кто выживет, кто умрет. Тем более, не знаю, кто с кем поженится. Я даже не вполне точно знаю, кто будет императором в конце пятой книги. С моей точки зрения, это не важно. Книга вообще не о том, кто захватит престол, поэтому кто будет императором в конце всей серии, я не знаю. Белые пятна есть, но если говорить о временных рамках, 4 месяца требовалось на то, чтобы продумать первую книгу, вот, и заложить, скажем, фундамент вообще всего мира, а впоследствии где-то по 2-3 месяца на каждую следующую.
Что ж, подводя итоги нашей сегодняшней с тобой встречи, хотелось бы все-таки выяснить, какой вопрос от слушателей был самым интересным, чтобы мы могли вручить задавшему его человеку книжку с твоим автографом.
Об авторских кризисах и их преодолении. Собственно, вопрос настолько интересный, отлично, что если автор вопроса действительно интересен мой ответ, автор мне может написать на тот же Самлип или на тот же Facebook, и я ему отвечу более развернуто.
Да, его зовут Алексей Панов. Мы его поздравляем с этим замечательным событием, потому что книжек «Стрела, монета, искра» в магазинах просто не найти сейчас. А уж книжку с автографом, я думаю, получить это просто, ну, сравнимо, я не знаю, с непорочным зачатием, наверное, потому что это уж совсем редкий артефакт. Роман, большое тебе спасибо, что ты согласился со мной сегодня провести беседу, согласился ответить на вопросы слушателей. Надеюсь, что мы еще с тобой перед выходом третьей аудиокниги, третьей части «Полари» в аудиоверсии, мы с тобой, может быть, еще соберем вопросов от слушателей, от читателей, и еще один такой подкаст проведем.
С удовольствием, Кирилл. Жду новых встреч.
Спасибо. Всем пока, с вами был подкаст «Мастера фантастики». Кирилл Головин, Роман Суржиков. До новых встреч.
Вы прослушали эпизод подкаста «Мастера фантастики». Следите за выходом новых эпизодов в мобильном приложении «Booklist» и YouTube-канале «Стереолитр». «Стереолитр». «Мастера фантастики».